Выпуск новостей подготовил Ярослав Шимов. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 8 июня. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Площадь лесных пожаров в России уже превышает прошлогодние показатели. На тушение брошены военные и заключенные колонии. Ровно через год начнется чемпионат Европы по футболу в Польше и на Украине. Как идет подготовка к этому событию? В Барнауле обманутые дольщики начинают сегодня бессрочную акцию протеста и голодовку. И главная тема нашей программы – новые разногласия между Россией и НАТО по вопросу о размещении в Европе систем противоракетной обороны. Новый раунд переговоров состоится сегодня в Брюсселе. Смогут ли стороны найти компромисс? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 14 градусов, ясно, днем плюс 24. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17, днем плюс 20-23. Главная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, отношения России и НАТО, обострившиеся в последнее время из-за планов размещения в Румынии европейской системы противоракетной обороны. Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны, на котором глава российского военного ведомства Анатолий Сердюков попытается убедить представителей Североатлантического Союза подписать специальный договор о ненаправленности Евро-ПРО против России. Ранее с критикой планов размещения систем ПРО в Румынии выступил и президент России Дмитрий Медведев. Отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода» во время своей пресс-конференции в Сколково, Медведев заявил, что Россия и НАТО должны договориться по вопросу ПРО, иначе все пойдет, цитата, «по плохому сценарию». В частности, Москва может выйти из лишь недавно продленного договора о стратегических наступательных вооружениях. В нашей программе сегодня предыстория разногласий России и НАТО по вопросу о размещении систем противоракетной обороны в Европе, мнение экспертов, а вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, мы хотим спросить, каким вы видите будущее отношений России и НАТО? Будем принимать ваши сообщения. Номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает примерно через полчаса, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И, как всегда, мы внимательно читаем ваши комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, рубрика «Вопрос дня». Ну, а сейчас давайте послушаем, что ответили на этот вопрос. Каким вы видите будущее отношений России и НАТО жители Наукограда Снежинска в Челябинской области? С ними поговорила корреспондент Радио Свобода Арина Муратова.
Хочется верить в то, что есть здравый смысл, и, может быть, это будет не НАТО, а, может быть, это будет вообще какая-то другая организация. Может быть, Россия найдет возможность в каких-то важных точках найти компромиссы общие, но сказать, что мы будем дружны, я в это не верю. Америка использует нас, хотела бы видеть как сырьевой придаток, но мне очень хочется верить, что наше национальное самосознание позволит сохранить свою самостоятельность, свою независимость и занять такую мудрую позицию. С одной стороны, не вмешательство в чужие дела, с другой стороны, именно сохранение своего суверенитета.
Ну, во-первых, я думаю, что в конце концов все равно мы договоримся с НАТО. То есть будет все-таки некая обоюдовыгодная политика, может быть, это будет существовать, но с участием нас, России, против действительно каких-то третьих стран, которые, ну, не европейская цивилизация, в особенности всякие вот эти фундаменталисты, Аль-Каиды и все эти организации террористические. С одной стороны, ресурсами мы их поджимаем, и никуда они не денутся, они должны будут с нами сотрудничать. И с другой стороны, все равно они должны понимать, что, ну, воевать с нами пока им еще не с руки.
Мне кажется, вообще тут все должно быть в мире, в таком мире, в такой гармонии, на одной земле живем. Тут вообще до того должны быть сплочены все народы, все коллективы, и никакие страны вообще не должны выбиваться куда-то либо.
Ничего хорошего не будет. Единственный способ урегулировать вообще отношения – это просто распустить НАТО. Когда он противостоял Варшавскому договору, тогда был, наверное, в нем смысл. Сейчас никакого смысла в этом нет. Единственное, действительно, это завуалированная форма противоборства России, больше ничего.
НАТО в любом случае максимально максимально будет пытаться на нас давить ради каких-либо своих интересов. Ну и, наверное, задача нашего государства – сохранять некое суверенитет и достоинство в принятии решений, даже когда на тебя давят.
Судя по тому, как разворачивались те же события вот в Грузии, с Абхазией, и что НАТО поддерживало Грузию, думаю, очень мирно жить не будем. То есть будет противостояние. Думаю, не зря сейчас идет перевооружение армии. То есть не просто так. Честно говоря, мое мнение, что НАТО очень сильно поддерживает такие правительства типа грузинского, которые находятся на границе с Россией. Та же Польша, допустим, ПРО, когда они ставили. Я думаю, будет все-таки пока еще противостояние.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, каким они видят будущее отношения России и НАТО. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Площадь лесных пожаров в России на сегодняшний день уже превысила показатель прошлого года на этот период времени почти в 3 раза и составила, по данным МЧС, почти 600 тысяч гектаров. За последние сутки, в частности, ухудшилась ситуация в Красноярском крае, где горит около 30 гектаров леса. Из-за пожаров без электричества остались более 20 тысяч человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрад.
По данным Главного управления МЧС по Красноярскому краю, на сегодняшний день зафиксировано 64 лесных пожара на общей площади 26 460 гектаров. Подробности сообщает сотрудник отдела информации Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Татьяна Дорогова.
7 пожаров крупных, в Дежинском районе 3 и в Богучанском районе 4. Угрозы населенным пунктам нет. Ликвидировано пожаров за сутки 24. Но причина возникновения в основном гроза. 39 пожаров из-за грозы возникло. В движении работают 976 человек. 7 самолетов, 14 вертолетов выполняли облет.
Быстрому распространению огня способствуют высокие температуры, установившиеся в регионе, и сильный ветер. На помощь красноярским специалистам отправлен отряд новосибирских десантников-парашютистов. Отряд полностью укомплектован в Новосибирске всем необходимым для автономной работы. Также Главное управление Федеральной службы исполнения наказания Красноярского края отправило 50 заключенных из колоний-поселений на восстановление линии электропередач, поврежденной пожаром в Иркутской области. В том числе из-за пожаров в иркутских лесах сгорели 7 деревянных опор ЛЭП, питавших энергией Кежемский район Красноярского края. Без электричества остаются город Кодинск и 6 других населенных пунктов с населением более 20 тысяч человек. В Кежемском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Социально важные объекты удалось запитать от дизель-генераторов. Районную больницу и аэропорт в Кодинске, туберкулезный диспансер в Имбинском. Жителей бедствующих поселков снабжают водой и продуктами. Устранить последствия аварии обещают уже сегодня. Но, по словам начальника Главного управления МЧС по краю Ильдара Джураева, это вряд ли удастся, так как дует сильный ветер, и из-за задымления работы периодически прекращаются. На скорое появление света в квартирах не надеются и горожане, рассказывает жительница Кодинска Елизавета Кузнецова.
С трудом, конечно, верится, потому что горят вообще вот эти вот опоры. Там 7 опор уже сгорело, и все окружено вот огнем. Не могли долго потушить, подступиться, там все задымлено. И пока вот, я не знаю, вот днем еще даже не подступили к работе. Может быть, сейчас уже там работы начались. Можно в субботу, но это пока слухи, там кто что услышит, там так точно нам никто ничего не обещает. Люди у нас выходят на улицу, жгут костры, готовят там на улице еду. У кого есть газовые плитки, те сразу закупали у нас газовые баллоны, но они уже кончились. Ждем, что может где-нибудь появится, где-нибудь привезут. Вроде обещают в магазинах, но пока нет ничего. Еще и нет воды, вообще ни холодной, ни горячей.
Татьяна Лапрад для Радио Свобода, Красноярск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане начато расследование вчерашнего убийства в Махачкале ректора Института теологии Масуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева. В Кургане сегодня утром обрушились перекрытия в торговом центре «Альфа-База». По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. В Сибири за минувшие сутки появились 20 новых очагов лесных пожаров, сообщает региональный центр МЧС России. Белорусские автомобилисты блокировали во вторник вечером проезд по одной из центральных улиц Минска, протестуя против резкого роста цен на бензин. Власти Ливии заявляют, что в результате последней бомбардировки столицы страны Триполи самолетами НАТО погибли более 30 человек. Эта информация не подтверждена из независимых источников. Власти Германии сообщают, что эпидемия кишечного заболевания, вызванного бактерией Е-коли, возможно, идет на спад. Между тем, источник заболевания, жертвами которого в северных районах Германии стали более 20 человек, по-прежнему не установлен. Президент США Барак Обама приветствовал решение властей Бахрейна отменить чрезвычайное положение, введенное во время недавнего политического кризиса. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Кому обязаны своим благосостоянием наследники первого президента России? Об этом спорят журналисты Юрий Гейко и Белла Ляу. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ровно через год, 8 июня 2012 года, в Варшаве состоится матч открытия чемпионата Европы по футболу, который эта страна проведет совместно с Украиной. Что еще предстоит успеть сделать для того, чтобы соревнования состоялись, и с какими проблемами сталкивается Польша при подготовке к Евро, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Организаторами чемпионата Европы в 2012 году будут Польша и Украина, провозгласил Мишель Платини, а польский комментатор в прямом эфире сразу же выразил то, о чем думали многие поляки.
Proszę państwa, mało кто верил, ale стало się.
Мало кто верил, но это случилось, дамы и господа. Через 5 лет Польша и Украина будут организаторами чемпионата Европы по футболу. Это невероятно. Огромная радость в Варшаве и всех польских городах.
Огромная радость в Варшаве и во всех польских местах.
Радость действительно была, а вместе с ней понимание того, что перед Польшей стоит целый ряд важных задач, решить которые просто необходимо для того, чтобы в последний момент чемпионат не перенесли в страны, всегда готовые принять соревнования такого уровня – Италию, Германию или Францию. Среди этих задач к основным можно причислить строительство стадионов, строительство автострад, которых в Польше совсем мало, а также модернизацию аэропортов и железной дороги. Так, чтобы в Варшаву, Познань, Гданьск и Вроцлав, польские города, где будут проходить игры чемпионата, можно было комфортно доехать или долететь, разместиться и поболеть за свою команду на современном и безопасном стадионе. С того дня прошло 4 года, а это значит, что до начала чемпионата остался ровно год. В Варшаве быстрыми темпами растет огромный национальный стадион. На нем запланировано провести открытие чемпионата Европы. Такая же ситуация и в Гданьске, где минувшей зимой премьер-министр Польши Дональд Туск организовал специальную пресс-конференцию.
Для меня есть вещью наиважнейшую, и поэтому позволил себе сегодня запросить państwa на будову.
Для меня важнее всего, и поэтому я пригласил вас сегодня на строительство Гданьского стадиона. Важнее всего то, что сегодня, за 500 дней до начала чемпионата Европы по футболу, мы абсолютно точно знаем, что эти чрезвычайно престижные соревнования пройдут в Польше и на Украине, и ни одна из ключевых инвестиций в этот проект не пропала даром.
В Польше и на Украине. И что жадна из этих ключевых инвестиций не została zmarnowana.
Однако совсем недавно оказалось, что часть конструкции гигантского национального стадиона в столице выполнены неправильно и представляют опасность для болельщиков. Нужна частичная перестройка еще недостроенного стадиона. Фирма-подрядчик, однако, заверяет, что все будет сделано в срок. В противном случае строительные компании грозят гигантские штрафы до 330 тысяч долларов за каждый день опоздания. К счастью, в других городах ситуация со стадионами выглядит значительно лучше. Что касается автострад, то практически несколько дней назад оказалось, что своевременное строительство части одной из них, А2, из Лодзи до Варшавы под угрозой. Китайский подрядчик, выигравший тендер, неожиданно перестал платить польским субподрядчикам, и работы практически остановились. По мнению экспертов, китайская фирма могла сознательно занизить стоимость своих услуг, говорит депутат Сейма от Союза левых демократов Вяслав Шчепанский.
Мостосталь реализует подобный отсчинок за квоте, потом в евро, около 12...
Фирма «Мостосталь» строит подобный фрагмент автострады за 12 миллионов 400 тысяч евро. Другая фирма и также подобный фрагмент за 9 миллионов, а китайская фирма предложила 6 миллионов 700 тысяч. Ясно, что это демпинг для того, чтобы войти на польский рынок, и проблемы начались с первого дня.
И кłopoty rozpoczęły się następnego дня, можно powiedzieć, по wyjściu на плац будовы.
Партия Союз левых демократов потребовала отставки высокопоставленных государственных чиновников, ответственных за создавшуюся ситуацию. Однако в правительстве заявляют, что существует аварийный план, и автострада все же будет построена. Еще одна проблема, о которой в связи с приближающимся чемпионатом много говорят в Польше нынешней весной. Речь идет о футбольных хулиганах, которых в Польше называют псевдоболельщиками. В стране не удается до конца справиться с этим явлением. Премьер Дональд Туск объявил хулиганам настоящую войну.
Мамы дичей в Польше przepisów dużo. Bardzo dużo ostrych przepisów.
У нас много, очень много жестких законов, которые, если бы выполнять, то это дало бы ощущение безопасности и порядка на стадионах. Однако до тех пор, пока по одной стороне баррикад не станут не только государственная администрация и полиция, но и футбольные чиновники, владельцы и руководители футбольных клубов, общественное мнение и средства массовой информации, то время от времени мы будем иметь дело с проявлениями агрессии на стадионах. Я поручил государственной администрации внимательно прислушиваться и уважать рекомендации полиции перед спортивными мероприятиями, что касается безопасности и порядка на данном объекте.
Imprezami sportowymi co do stanu bezpieczeństwa i ładu na danym obiekcie.
Слова премьера, вслед за которыми из-за хулиганских выходок были на несколько матчей закрыты ряд стадионов, все это вызвало гнев болельщиков, которые теперь во время матчей скандируют речевки, содержание которых по отношению к главе кабинета министров не назовешь доброжелательным. Наконец, ровно за год до начала чемпионата Европы по футболу главная контрольная палата Польши опубликовала официальный документ, в котором оценивается, насколько страна готова к чемпионату на сегодняшний день и есть ли угроза с чем-нибудь не успеть. Из отчета следует, что больше всего недоработок в строительстве дорог, которых не достроят 400 километров. Не удастся отремонтировать некоторые железнодорожные вокзалы, в том числе столичный Варшава-Всходня. В свою очередь, к чемпионату хорошо подготовлены аэропорты. Подытоживая, по мнению контролеров, к чемпионату Европы по футболу Польша будет готова примерно на 80%. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке», в которой мы также коснемся главной темы нашей программы. Напомню, сегодня в Брюсселе представители России и НАТО вновь попытаются найти компромисс по вопросу о размещении систем противоракетной обороны в Европе. Москва грозит выходом из договора о стратегических наступательных вооружениях. НАТО отказывается от совместной с Россией системы ПРО. Через 15 минут обсудим эту тему с вами в прямом эфире, а сейчас взгляд на проблему из Соединенных Штатов.
Почему Россия против противоракетной обороны Европы? Сексуальное насилие – новый способ устрашения журналистов. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отсутствие здравого смысла прежде всего в позиции российской стороны затрудняет поиск вариантов сотрудничества между Россией и НАТО в области противоракетной обороны. Именно это, по мнению американских экспертов, главное препятствие, которое заставляет их сомневаться в успехе переговоров в рамках открывающегося в среду заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, рассказывает Алан Давыдов.
Через полгода после Лиссабонского саммита Североатлантического Союза между Россией и НАТО остаются глубокие разногласия по поводу создания системы противоракетной обороны в Европе. Концепция этой системы, существенно переработанная в 2009 году администрацией Обамы, остается предметом возражений Кремля, который предлагает создать единую российско-натовскую систему ПРО. США и НАТО, в свою очередь, возражают, не желая предоставлять России право на ключевые решения в вопросах обороны Европы и США от потенциальной ракетной атаки со стороны враждебных стран. Президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев, встретившись глазу на глаз на недавнем саммите Большой Восьмерки в Давиле, не смогли найти взаимопонимание в данном вопросе. Что же мешает России и НАТО выработать механизм сотрудничества в сфере противоракетной обороны? С таким вопросом я обратился к Грегу Тилману, старшему сотруднику независимой Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Существует несколько ключевых проблем. Одна из самых существенных – это требование российской стороной юридических гарантий того, что оборонительные системы США не будут направлены против стратегических наступательных вооружений России. Но для Соединенных Штатов это крайне трудная задача, в частности из-за сильнейшей оппозиции в Конгрессе такому юридическому соглашению. Россия также долгое время добивается создания системы совместной ПРО по принципу распределения ответственности отдельных стран или групп государств за поиск и уничтожение ракет ракет в определенном секторе обороны. Это отличается от натовской концепции, согласно которой страны-члены НАТО отвечали бы за собственную оборону, а Россия отвечала бы за оборону собственной территории. Если короче, мешают различные понимания характера сотрудничества и различия взглядов на то, какие взаимосогласованные документы должны определять рамки этого сотрудничества. Насколько для Соединенных Штатов важно, чтобы Россия была частью европейской системы противоракетной обороны? Думаю, роль России как партнера очень важна, и не столько с технической точки зрения, ибо Соединенные Штаты уже сегодня имеют средства перехвата, а в будущем будут располагать готовыми к развертыванию модернизированными противоракетными системами. Соединенные Штаты также имеют мобильные радары для слежения за баллистическими ракетами, соглашения по размещению которых в ряде стран Европы уже подписаны. Желательность партнерства с Россией обусловлена ее географическими преимуществами. Российский радар в Азербайджане был бы очень ценным пунктом наблюдения за пусками баллистических ракет из ближневосточного региона. Это усилило бы способность системы НАТО оборонять территорию стран-членов этого союза. Еще более важны политические преимущества такого сотрудничества. Совместная работа в сфере ПРО значительно расширила бы возможности сотрудничества по другим проблемам, таким как дополнительные шаги по сокращению ядерных вооружений. Россия не должна оставаться во власти подозрений в том, что система ПРО НАТО является механизмом достижения превосходства над Россией. И один из наилучших способов развеять такие подозрения состоит в том, чтобы Россия тесно сотрудничала с НАТО и таким образом получала полное представление о потенциале системы ПРО и связанных с нею намерениях НАТО. Можно ли, по-вашему, ожидать важных решений на предстоящем в среду заседании Совета Россия-НАТО? Пожалуй, это самый трудный вопрос. Сегодня я могу говорить не столько об ожиданиях, сколько о надеждах. Для получения результата обе стороны должны действовать на основе реализма. Лидеры НАТО должны понимать необходимость развеять подозрения России в том, что размещение объектов ПРО может сместить баланс сил не в ее пользу. В свою очередь, Россия должна реалистично оценить пределы возможностей для переговоров, которыми обладают Соединенные Штаты и НАТО. Например, НАТО никогда не откажется от предоставления надежных гарантий, скажем, странам Балтии, позволив Москве блокировать решения, связанные с их обороной. Нереалистично также ожидать, что администрация США, с учетом нынешнего соотношения сил в Конгрессе, сможет предоставить России юридические гарантии пределов использования системы ПРО. Что реалистично, на мой взгляд, это рассчитывать на политические обязательства и разъяснение Вашингтона о том, что американские антиракетные системы в Европе не будут угрожать России. Думаю, что такое обязательство США могли бы взять на себя. Я не уверен, что на предстоящем заседании Совета Россия-НАТО произойдет прорыв в переговорах о создании основы дальнейшего развития диалога о ПРО. Но если обе стороны будут придерживаться реализма, мы сможем продвинуться к созданию такой совместной системы, которая, по крайней мере, позволит обмениваться информацией, проводить совместные учения, снизив таким образом уровень взаимных подозрений, позволяя добиваться большего в контроле над вооружениями и в других сферах. Так, Грег Тилман, старший сотрудник Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями, оценивает перспективы достижения взаимопонимания о степени участия России в европейской системе противоракетной обороны.
С ним беседовал Алан Давыдов. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А я еще раз напомню, что к этой теме, к теме отношений России и НАТО, мы вернемся буквально через несколько минут, сразу после краткой сводки новостей. Ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212 с ответом на вопрос, каким вы видите будущее отношений России и НАТО. Также в следующей половине этого часа утренней программы «Время свободы» новости экономики. Объем теневых зарплат в российской экономике за последние полгода увеличился в два раза, и городской репортаж в Барнауле объявили голодовку «Обманутые дольщики». Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане возбуждено уголовное дело в связи с убийством вечером во вторник в Махачкале ректора Института теологии Масуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева. Садиков был известным в республике общественным и религиозным деятелем. В Кургане сегодня утром обрушились перекрытия в торговом центре «Альфа-база». Рухнули перекрытия с 4 по 1 этаж на площади около 100 квадратных метров. Людей в торговом зале не было, никто не пострадал. В Сибири за минувшие сутки появились 20 новых очагов лесных пожаров, сообщил региональный центр МЧС России. Россия изучит выдвинутые Грузией обвинения в причастности Москвы к терактам на грузинской территории. Об этом заявил во вторник замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Он встретился в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности Грузии Гигой Бакерия. Белорусские автомобилисты блокировали во вторник вечером проезд по одной из центральных улиц Минска, протестуя против резкого роста цен на бензин. Власти Ливии заявляют, что в результате последней бомбардировки столицы страны Триполи самолетами НАТО погибли более 30 человек. Эта информация не подтверждена из независимых источников. Власти Германии сообщают, что эпидемия кишечного заболевания, вызванного бактерией E. coli, возможно, идет на спад. Тем не менее, источник заболевания, жертвами которого стали более 20 человек, по-прежнему не установлен. Посол Сирии во Франции Ламия Шакур обвинила французское телевидение в дезинформации в связи с переданным сообщением о ее отставке по политическим мотивам. Правительство Японии признало, что не было готово к аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи, произошедшей после землетрясения и цунами в марте.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира, к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Ждем ваших звонков с ответом на вопрос, каким вы видите будущее отношений России и НАТО. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Напомню, сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета России-НАТО, главной темой которого станет вопрос о размещении европейской системы противоракетной обороны на территории Румынии. Как и несколькими годами ранее, когда систему ПРО планировалось разместить в Польше, Москва выступает с резкой критикой этой инициативы и даже грозит в ответ выйти из российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях. Насколько серьезны новые разногласия между Россией и Североатлантическим Союзом и к чему они могут привести? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Отношения России и НАТО не так уж плохи, если учитывать то, что какое-то время после российско-грузинской войны 2008 года их вообще не было. Так сказал недавно президент России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос «Радио Свобода». Но российские и натовские министры обороны, которые встретятся 8-9 июня в Брюсселе, стоят перед главной проблемой, решение которой пока не найдено. Как будет развиваться европейская противоракетная оборона при непрекращающейся критике со стороны Москвы, говорящей о том, что ее интересы не учитываются? В том же ответе Дмитрий Медведев озвучил плохой сценарий.
Когда нам говорят, это направлено не против вас, я это принимаю к сведению, но понимаю, что другие страны, которые в данном случае имеются в виду, такими возможностями, как Россия, пока не располагают и вряд ли в ближайшие годы будут располагать. Обычно нам говорят, это вот Иран, там еще что-то. У них таких возможностей нет. Значит, это против нас? А если это против нас, тогда пригласите нас к сотрудничеству или скажите об этом открыто. Я надеюсь, что те вопросы, которые были мною поставлены перед моим коллегой и моим другом, президентом Обамой, они на эти вопросы ответят. И мы сможем выработать модель сотрудничества по противоракетной обороне. Если не выработаем, тогда нам придется принимать ответные меры, чего бы очень не хотелось. И тогда речь пойдет о форсировании развития ударного потенциала ядерных средств. Это был бы очень плохой сценарий.
Российская власть, очевидно, готова давить на западные страны с тем, чтобы планы НАТО по развитию ПРО были застопорены. Это следует из интервью «Радио Свобода» председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, который считает, что главное давление должно быть оказано на Вашингтон.
Здесь мы должны вернуться к основополагающему документу, которым, с моей точки зрения, является договор о стратегических наступательных вооружениях, которые подписал Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. И хотя здесь у нас есть разные подходы с американскими коллегами, которые считают, что указанная в преамбуле взаимосвязь между наступательным и оборонительным вооружением не имеет никакой юридической силы, с точки зрения российских парламентариев, да и Российской Федерации в целом, так как это было прописано в законе о ратификации договора, подписанным президентом, который вступил в законную силу, нарушение этого баланса между стратегической обороной и наступательным вооруженными силами, это одно из условий, при которых Российская Федерация может выйти из договора по стратегическим наступательным вооружениям, что, я думаю, вряд ли удовлетворит Соединенные Штаты Америки.
Выход из свежератифицированного договора СНВ – это очень серьезная угроза, и непонятно, зачем России идти на столь серьезное обострение с Североатлантическим Союзом. Некоторые наблюдатели говорят о том, что Москва жесткой позицией хочет усилить разногласия внутри НАТО, но многочисленные совместные действия стран Альянса показывают, что сделать это нелегко. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
К Каким вы видите будущее отношений России и НАТО? Ответов на этот вопрос от вас, уважаемые слушатели, мы ждем прямо сейчас в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Сообщения, которые мы получаем на пейджер и по СМС, пока содержат диаметрально противоположные мнения. Процитируя несколько из них, Борис пишет: «Дружбы быть не может, потому что Россия обладает богатыми полезными ископаемыми, и Запад никогда не успокоится, пока ими не завладеет. Залог нашего выживания – это создание нового ядерного оружия, оружия последнего поколения». И, напротив, Николай Петрович прислал нам такое сообщение: «Пока Россия не станет истинным союзником и добрым другом Америки, ни о каком сближении с НАТО не может идти и речи. При нынешней власти это сближение – иллюзия». Давайте послушаем звонки. Владимир из Нижегородской области у нас на связи. Здравствуйте, Владимир. Что вы думаете о будущем отношении России и НАТО, в частности, в связи с переговорами по системе противоракетной обороны в Европе?
Доброе утро. Смотрите, кто может своему соседу, бандиту, обвешенному ножами, пистолетами, дать какую-то гарантию, что вы не позвоните в милицию вечно пьяному, дрочливому соседу? Как вы будете относиться-то? Конечно, с подозрением. А наши генералы, которые воруют, поэтому они заинтересованы, чтобы была какая-то напряженность между Россией и НАТО. Добрая страна, порядочные люди давно бы вступили в это НАТО, и никто их и не держит. А так, чтобы воровать, поэтому и делают искусственное напряжение. Спасибо.
Спасибо, Владимир, и послушаем звонок из Москвы. Елизавета нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро. Я хочу сказать, что НАТО ни в коем случае не должно допускать малейшей зависимости от России. Не хотелось бы тут вспоминать пословицу о свинье, которую пригласили за стол. Ни малейшей зависимости. Мне даже кажется, что надо выработать что-то похожее на политику Рейгана. Ни в коем случае никаких уступок и ни малейшей зависимости. Спасибо.
Спасибо, Елизавета. Вот и мнения слушателей, которые дозваниваются нам в эфир, тоже сильно разнятся. А я прочитаю тем временем еще одно сообщение, которое мы получили на пейджер. НАТО было создано против России. Наша страна и НАТО противостояли друг другу по настоящее время. Так будет и в будущем. И к чему все это приведет, неизвестно. Такое сообщение прислал нам Кузьма. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Каким вы видите будущее отношений России и НАТО? Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета России-НАТО на уровне министров обороны, где будет предпринята очередная попытка найти компромисс по вопросу о размещении в Европе системы противоракетной обороны. Слушаем еще один звонок из российской столицы. Станислав у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Станислав Сокол. Дело в том, что с точки зрения геополитики НАТО и России всегда были противниками. Вот посмотрите, несмотря на то, что наш президент пошел на очень широкие уступки президента Обаме, предоставив коридор для снабжения союзных войск в Афганистане, ответом на это было вот создание ракетных баз в Польше и в Румынии. Официально они оборонительные. Дело в том, что там можно в любой момент сосредоточить несколько десятых крылатых ракет и с этими ракетами вывести наши стратегические силы. Поэтому вот это больше всего и раздражает наше руководство, которое старается проводить многовекторную геополитику. И в случае дальнейшего обострения с НАТО придется заключать союз с Китайской Народной Республикой.
Спасибо, Станислав. Марина из Москвы у нас на связи. Послушаем ее мнение. Здравствуйте. Как вы думаете, чем все это закончится? Я имею в виду переговоры России и НАТО о судьбе противоракетной обороны.
Доброе утро. Я полагаю, что договор возможен только в том случае, если Россия опять прогнется и выполнит все условия, которые ей предпишут. По-другому Америка не мыслит себе с нами разговора. Но мне кажется, что перезагрузку верил один Медведев. В стране больше никто об этом не верит. Оборону надо укреплять, и армию надо укреплять. Вот эти стыдоба, а не парад был. Это ужас какой-то. Какая-то форма дурацкая. Старое оружие. Развалясь, сидят и смотрят. Ну как же так можно не уважать свою армию? Армия должна быть на самом высоком уровне. Военный должен быть самым уважаемым человеком. он жизнь за нас отдает.
Марина, считаете ли вы, что Россия в случае невыполнения ее условий должна выйти из договора о стратегических наступательных вооружениях?
Я полагаю, обязательно, потому что договор Америка выполнять не будет, и он для нас невыгоден и неудачен. И самое главное, чтобы через нашу территорию никаких грузов не возили, потому что мусульмане эти джихады, хасиды, как их там, они же будут здесь теракты устраивать, что мы позволяем вести оружие для их вот...
Шахиды, Марина, вы, наверное, хотели сказать.
Да,
спасибо.
Шахиды.
Спасибо за звонок. Ваше мнение тоже понятно. Это вот одна из крайних точек зрения, собственно. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, каким они видят будущее отношений России и НАТО. Еще раз напомню, сегодня в Брюсселе состоится Совет России и НАТО, на котором будет обсуждаться вопрос о размещении систем противоракетной обороны в Румынии. Мы вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Объем теневых зарплат в экономике России за последние полгода увеличился вдвое после повышения ставок страховых платежей компаний и предприятий, заявил председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. С начала этого года общая ставка обязательных взносов в государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования для большей части российского бизнеса была повышена с 26% до 34%. Теперь правительство по поручению президента готовит решение о снижении этой ставки. Поставки продовольствия в Россию из стран дальнего зарубежья в мае увеличились на 7,4% к уровню апреля и на 23% к уровню мая прошлого года, составив почти 3,8 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом в структуре продовольственного импорта наиболее значительно, почти в 3,5 раза в годовом исчислении, выросли поставки зерновых культур. Белоруссия и Россия до конца года планируют подготовить проекты документов для создания холдинга на базе двух производителей большегрузных автомобилей – российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. В феврале государственная корпорация Ростехнологии, основной акционер КАМАЗа, предложила объединить две компании. В случае завершения сделки КАМАЗ стал бы владельцем 100% акций МАЗа, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получило бы пакет акций в объединенной компании. Общий урожай зерновых в мире в 2011 году увеличится на 3,5% к уровню прошлого года, а урожай пшеницы на 3,2%, прогнозирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В 2010 году общемировой урожай зерновых сократился на 1%. Однако переходящие запасы зерна к концу сельскохозяйственного сезона увеличатся в мире лишь на 0,8%, отмечают эксперты организации. Поэтому мировые цены на продовольствие останутся на относительно высоких уровнях. Несмотря на снижение в мае к уровню предыдущего месяца на 1% сводного индекса этих цен, рассчитываемого продовольственной организацией ООН, он превысил уровень мая прошлого года на 37%.
О новостях экономики рассказывал Сергей Синицкий, а я добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 27 рублей 78 копеек, евро 40 рублей 65 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане начато расследование вчерашнего убийства в Махачкале ректора Института теологии Масуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева. В Кургане сегодня утром обрушились перекрытия в торговом центре «Альфа-База». По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. В Сибири за минувшие сутки появились 20 новых очагов лесных пожаров, сообщает региональный центр МЧС. Белорусские автомобилисты блокировали во вторник вечером проезд по одной из центральных улиц Минска, протестуя против резкого роста цен на бензин. Россия изучит выдвинутые Грузии обвинения в причастности Москвы к терактам на грузинской территории, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Власти Ливии заявляют, что в результате последней бомбардировки столицы страны Триполи самолетами НАТО погибли более 30 человек. Эта информация не подтверждена из независимых источников. Власти Германии сообщают, что эпидемия кишечного заболевания, вызванного бактерией E. coli, возможно, идет на спад. Между тем, источник заболевания, жертвами которого в северных районах Германии стали более 20 человек, по-прежнему не установлен. Правительство Японии в докладе, направленном МАГАТЭ, признало, что не было должным образом готово к аварии на атомной электростанции Фукусима. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в США во вторник удостоена президентской медали свободы. Посол Сирии во Франции Ламия Шакур обвинила французское телевидение в дезинформации в связи с переданным сообщением о ее отставке по политическим мотивам. С космодрома Байконур в Казахстане в среду стартовал корабль «Союз». На его борту российский космонавт, японский и американский астронавты. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Валерия готова рассказать мне и нашим слушателям о первополосных и не только публикациях в сегодняшних свежих российских газетах.
Очень много публикаций посвящено вот этой самой истории с бактерией Escherichia coli. Как пишут газеты, рукколы и зерно оправданы. Между тем, источник бактерий, убивающий людей в Европе, так и не найден. Министр сельского хозяйства 27 стран ЕС провели вот это экстренное совещание, на котором решали, как же остановить вспышку заболевания, вызванного кишечной палочкой. Ну, а экспертиза, проведенная на 23 образцах пророщенных овощей из фермы в Нижней Саксонии, не подтвердила наличие в них бактерии E. coli. Ну, вот напомним, что до этого были оправданы испанские огурцы, и вот в этой связи независимые пишут, овощеводы Испании требуют у Германии выплатить им компенсации в размере 200 миллионов евро за каждую неделю овощного кризиса. Ну и спровоцировала это неразбериха скандал между Германией и ее партнерами по Евросоюзу. Новые известия отмечают, что компенсации, даже если они будут выплачены, никак не смогут решить главную проблему, а именно преодолеть беспокойство, охватившее европейцев, которое порождает неизвестность. Результаты пророщенной сои не подтвердили, что в них есть кишечная палочка, и Чехия, не дожидаясь нового ложного сигнала от немецких исследователей, принялась проверять наличие зловредной палочки, импортируемой из Германии мяса, причем как свинину, так и говядину. Ну, а еще пишут газеты, в частности, «Ведомости», о том, что из-за эмбарго на ввоз овощей из Европы начались проблемы у импортеров салатов. Руккола, корн и мангольд станут дефицитом и подорожают. Российские производители обеспечивают не больше 20% овощей и зелени, а болгарский перец возят в основном из Европы. По словам сотрудника сети Subway, поставщики уже поднимают цены, например, пекинская капуста подорожала ровно вдвое. Розничные сети уже испытывают трудности с наполнением ассортиментов категории салатов. А заглавлена эта публикация в газете «Ведомости» — «Крапива вместо рукколы». Сегодня еще пишут газеты о том, что во вторник экс-руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Минатэпа Платон Лебедев Лебедев снова подали в Преображенский райсуд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. Кроме того, стало известно, что Следственный комитет начал доследственную проверку в ответ на просьбу адвокатов Ходорковского и Лебедева о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Данилкина. Проверка эта может занять до 10 дней, после чего и будет объявлено решение. Правда, как пишет «Комсомолка», эксперты-юристы считают возбуждение дела против Данилкина маловероятным, потому хотя бы, что рассматривать жалобу адвокату в Следственный комитет поручили старшему следователю Александру Дрыманову, который и возглавлял следственную бригаду по этому делу господ Ходорковского и Лебедева. Московский «Комсомолец» сообщает, что некоторые адвокаты подсудимых уже были на встрече со следователем Дрымановым, давали пояснения, а также заявили ему отвод. Кроме адвокатов, на разговор со следователем, возможно, будет приглашена экс-помощница судьи Данилкина Наталья Васильева. Сама она рассказала, что ее пока не вызывали к следователю, но приглашение на разговор в СКР она ожидает и готова дать все необходимые пояснения. Еще пишет газета «Коммерсант» о том, что осужденные, по словам их представителей, отнеслись к возврату ходатайств по-разному. Платону Лебедеву его заявление принесли в понедельник днем, когда он вел переговоры со своим адвокатом. Обсудив дальнейшие действия, они решили не конфликтовать с Преображенским судом и добросовестно выполнить его требования. Но Михаил Ходорковский с таким положением дел не согласился. Дело в том, что экс-глава ЮКОСа, в отличие от своего бывшего партнера по бизнесу, получил отказное послание не днем, а вечером минувшего понедельника, когда уже был возвращен в камеру после встречи с адвокатом. И утром, когда защитники пришли к нему, чтобы обсудить ситуацию, он уже принял самостоятельное решение. Согласно действующему законодательству, от заключенного требуется лишь написать заявление об УДО и передать его администрации учреждения, в котором он содержится. Есть еще тема, которая обсуждает целый ряд изданий. Вчера премьер-министр Владимир Путин встретился в Адлере с олимпийским стройотрядом «Авторадио». Глава правительства появился на берегу моря под песню группы «Ума Турман» «Я так ждала тебя, Вова». Об этом вот радостно рассказывают все газеты. Премьер рассказал стройотрядовцам о том, что он не устает от политики, о том, что все делает в целом правильно, по его мнению. Ну, а еще любопытная деталь. Российская газета пишет, бойцы посетовали на дороговизну российской курортов в сравнении с зарубежными. Премьер спросил, какую обувь предпочитаете покупать, итальянскую или российскую? Ему сказали российскую. А тапки чьи? Адидас, по-моему, подловил его глава правительства. Я к чему это сказал? Цитирую. В советские времена мы, по сути, развивали только одну отрасль – оборонку, а в услуги вкладывали очень мало, поэтому у нас услуги пока очень дорогие и не очень качественные. Конец цитаты. Ну, а под конец встречи премьер снова спел. На сей раз он исполнил с бойцами песню Аллы Пугачевой «Этот мир придуман не нами». Дмитрий Медведев сегодня проведет совещание о снижении страховых выплат. Изначально оно должно было пройти вчера, но не состоялось из-за отсутствия согласованной позиции по вопросу страховых взносов у Кремля и Белого дома. Позицию выработать так и не удалось. Поэтому принимать решение президенту придется прямо на совещании. Ну, а независимое сообщает, что, словно пытаясь ускорить это обсуждение, представители «Деловой России» сделали вчера сенсационное заявление. Вопреки официальным отчетам, повышенные взносы уже привели к уходу значительной части зарплат в тень.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в свежей российской прессе нас этим утром знакомит Валерия Шабаева. Подробнее о некоторых из них поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершение этого часа городской репортаж. Сегодня в Барнауле митингуют обманутые дольщики, требующие предоставить им жилье. На акцию протеста приглашен губернатор Алтайского края Александр Карлин, которому пострадавшие от недобросовестных застройщиков люди хотят наглядно показать бедственность своего положения. На центральной площади города будет разбит палаточный городок, каждая палатка в котором будет иметь табличку с адресом так и не построенного дома. Участники акции намерены объявить ее бессрочной и начать голодовку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
В Барнауле началась бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. Участники пикета и митинга требуют вернуть им деньги или предоставить квартиры. О деятельности 10 строительных компаний в столице Алтайского края пострадало около 1000 человек. Заморожено строительство 20 домов. Предыдущие многочисленные протестные действия результата не дали. Не помогли дольщикам также визиты в регион депутатов Госдумы, возбужденные уголовные дела, деятельность рабочих групп и многочисленных комиссий. В
случае непринятия срочных мер дольщики готовы начать голодовку, говорит Марк Козловский, руководитель комитета защиты обманутых дольщиков.
Основное требование – это встреча с губернатором Алтайского края господином Карлином для передачи ему механизмов разрешения проблемных ситуаций по строительным объектам. То есть принимает участие инициативные группы с пяти строительных компаний, и у каждой компании разработан свой путь разрешения вот этих вот проблем ситуации. Но чтобы нас сразу оговорили, чтобы нас не обвиняли, что это якобы из бюджета мы хотим забрать деньги, залезть, скажем так, в общий карман, практически все механизмы разрешения разработаны с учетом того, чтобы не пострадал бюджет Алтайского края. Там даже, вы понимаете, во многих случаях достаточно просто административного ресурса, чтобы ускорить этот процесс.
Первыми пострадавшими 10 лет назад стали дольщики компании «Барнаулстрой». Ее генеральный директор Иван Дудник внезапно исчез из Барнаула, оставив без жилья и денег сотни людей. Дольщики в знак протеста перекрывали городские магистрали и захватывали квартиры в новых домах. Потом краевые власти выделили деньги на совершение строительства домов. А сам Дудник через 7 лет был арестован в Москве и приговорен на Алтай к 8 годам лишения свободы. Но денег дольщика у него не нашли. Также к 8 годам суд приговорил других мошенников-застройщиков, супругов Лукьяновых. Однако это стало слабым утешением для сотен дольщиков, которые устали ходить из кабинета в кабинет в надежде получить помощь. После истории с Дудником чиновники предпочитали перекладывать решение проблем дольщиков на их собственные плечи. Однако при этом, как убеждены пострадавшие, не контролировали деятельность строительных компаний и были с ними связаны коммерческими интересами. Ряд строительных фирм-банкротов возглавляют депутаты городского и краевого уровня, говорит Марк Козловский.
Надо понимать тоже, первым попавшимся человеку, который зашел в городскую администрацию, понятно, что ему не выделят земельный участок. Это раз, несмотря на то, что сейчас через аукцион это проводится, но найдены уже и схемы обхода и этого барьера, да. А когда строятся огромные дома, получается, что нет никакого органа надзирающего, отслеживающего ситуацию, контролирующего эту ситуацию. То есть дом сам по себе строится, сам по себе собираются деньги, и ни со стороны правоохранительных органов БЭПа там не возникает вопроса, что люди, допустим, отсидели срок за подобные махинации и снова этим же занимаются. Тогда уж как минимум должно быть более-менее пристальное внимание к таким коммерсантам, в кавычках, да, уж дошло до того, что даже не на родственников эти квартиры, допустим, квартиры в строящихся домах оформляют, а конкретные фамилии чиновников есть.
Недавно в Алтайском крае был принят закон о защите обманутых дольщиков. Он предусматривает бесплатное выделение этим людям земельных участков, содействие в получении ипотечных кредитов и помощь в создании жилищно-строительных кооперативов. Однако его разработчик, фракция «Единой России» в Кривом законодательном собрании, отклонила все поправки других партий и предложения самих дольщиков. Поэтому закон, как считают участники акции протеста, носит декларативный характер и не может им помочь. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Говорит «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот что вас ждет в следующем часе. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония закладки первого камня завода по производству «Йомобилей». О перспективах этого проекта, сможет ли «Йомобиль» стать по-настоящему народным, эксперт в эфире «Радио Свобода». А в середине следующего часа вернемся к нашей главной теме. Каким вы видите будущее отношений России и НАТО? Продолжаем принимать ваши ответы на этот вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».